Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Николай Евграфович Пестов. Жизнь для вечности. От тебя победа, и от тебя мудрость, и твоя слава, а я твой раб. Вторая книга Ездры, глава 4, стих 59. В середине апреля Коля писал мне: «Я жалею, что буду младшим лейтенантом, а не лейтенантом. Только потому-то, значит, получать меньше зарплату, я вряд ли смогу посылать вам денег. А что еще хуже, вы мне будете посылать. О том, чтобы остаться при училище, я и не думаю. Не потому только, что здесь плохо кормит комсостав, а потому что новая обстановка научает меня многому из того, чему я еще не научился. Да все равно учили укомплектовано, и из двух выпущенных рот здесь остался один человек». Я сейчас говорю, почему я раньше не ценил своего положения. Современным я недоволен. Я уверен, что после буду жалеть о том, что не использовал многих возможностей в Ярославском училище, ибо попаду, вне сомнения, в худшие условия. К этому ведет логика моих взглядов. Сегодня я должен сделать то, что от меня зависит. Получше подготовиться к экзаменам, а что будет дальше, зависит от Бога. Папочка, ты прав в том отношении, что осенью у меня было более светлое состояние души, и я легче переживал все невзгоды. Сейчас у меня от всего остается гнетущее впечатление, и на душе тяжело. В 13-й роте было хорошо с молодыми ребятами-провинциалами, у них еще были детские черты, а сейчас половина оставшихся взрослых лет под 30, а это значит бесконечная ругань, анекдоты, ночью ходят к своим бабам, днем рассказывают о ночных похождениях, им ничего не скажешь. Мое образование ставится только в упрек, как и то, что я москвич. Правда, отчасти виноват я и сам. Думаю, что мое положение облегчится, надо только как следует провести эту последнюю седьмую неделю Великого Поста. Письмо придет, должно быть, к празднику. Поздравляю вас. За все ваши заботы обо мне большое спасибо. До свидания, мой дорогой папочка. Твой сын Коля. По скриптум. Папочка, еще раз хочу поблагодарить тебя за твои письма, как и Наташу. Ты не можешь представить себе, как они меня поддерживают. Ведь другой внешней поддержки нет никакой. Очень, очень благодарен. Характеризуя ту среду, в которой он теперь находился, Колюша пишет в другом письме: «Еще здесь развито рукоделие. То есть я понимаю тут все. От карманов до запертых тумбочек и пайка в столовой». Об окружающей среде Коля пишет своему товарищу Борису С. «Чем удивляться, когда имя Штрауса, о ком же еще говорить, приводит людей только в недоумение? Для них частушки — деревенщина, романсы — интеллигенщина. Чего же они хотят? Хлеба и зрелищ, как говорили древние римляне. А это требование удовлетворяется у нас по принципу «сытое брюхо к учению глухо», и развлекаться разрешают лишь по официальным праздникам. Остальные воскресенья мы сидим в казармах или работаем. Так к концу Великого Поста сгустилась около Коли окружавшая его мрачная атмосфера. Его чистая душа изнывала в этой среде нравственной грязи и греха. Он не любил обычно расстраивать нас чем-либо, предпочитая все перетерпеть самому. Но здесь он уже не может замалчивать боли. От всего гнетущее впечатление. На душе тяжело. Вместе с тем он отдает себе полный отчет в том, что в перспективе еще худшие условия. К этому ведет логика моих взглядов. Так со ступеньки на ступеньку вел Господь Колю, все повышая тяжесть пути, страданиями очищая его душу. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Откровение, глава 3, стих 18. Так очищалось золото его души. Приближалось время выпуска. Коля пишет: «Нам осталось учиться всего 2 недели. Хорошо бы в запасной полк, а самое лучшее — в Москву. Как угодно, лишь бы быть поближе к дому. Все в руках у Бога, на Него только и надежда. Хотел бы я получить отпуск в то время, когда надо вскапывать огород. Я бы копал круглые сутки, лишь бы вы зимой были сыты. Сейчас не так холодно, как было зимой, но у нас ноги мерзнут. Ботинки и портянки не высыхают уже 2 недели. Ночью сушу портянки под простыней, но это плохо помогает». В одном из писем этого периода Коля описывает следующий случай во время занятий в поле с минометом. «Сейчас совсем тепло. Снег почти стаял. Мы теперь страдаем от воды и грязи, а не от холода. А ведь как мы закалились. Научились спать на морозе в снегу. Помню, последний раз мы ходили на стрельбище в начале марта. Было градусов 5-10, но сильный вьюга. Место совершенно открытое, чистое поле. Ни одного кустика укрыться от ветра было нельзя. Я выкопал в сугробе что-то вроде могилы, обложил вокруг кирпичиками из плотного снега. Туда провели полевой телефон для корректирования стрельбы из миномета. Заснул с трубкой у щеки». Читая эти строки, надо вспомнить, что Коля был убит на фронте при корректировании стрельбы из миномета. Поэтому замечательными являются его упоминания о могиле и о том, что он в ней заснул. «Заснул с трубкой у щеки. Разбудили меня, когда начали стрелять. Первая мина улетела неизвестно куда. Не рассчитали силы ветра. Выстрелили второй раз, и к своему ужасу все увидели, как мина медленно поднялась вверх и стала падать. Несколько голосов крикнуло: "Ложись!" Все повалились в снег. Мина разорвалась в 100 метрах. Третью мину миномет не выстрелил. Отвели всех на 300 метров, и 3 опытных фронтовиков стали извлекать мину из ствола. Все прошло успешно, хотя это очень опасная операция. Мина, наколовшаяся на капсюль, вылетает из ствола и рвется среди расчета. Что же произошло? В миномет попал снег. После первого выстрела он растаял, вода не дала сгореть до конца пороху 2-й мины, а 3-я мина застряла. К этому времени у нас появилась возможность кое-что переслать Коле с одной знакомой, уехавшей из Москвы в Ярославль. Известие об этом очень обрадовало Коля. Но по промыслу Божию знакомая долго не могла увидеть Колю. Его перевели в другую роту, а в старой ей не могли сказать, в какую. В его письмах в это время встречаются такие строки: «По существу мне ничего не нужно. Военная жизнь такая, что можно жить без копейки денег и с тем имуществом, что на тебе. Когда я сюда приехал, у меня совсем почти что не было вещей». Однако свое письмо с этими философскими рассуждениями Коля заканчивает словами: «Буду в полном восторге, если получу передачу. Лучше бы на празднике. Да можно и так. Здесь порядки такие, что к Елоховым, то есть в церковь, не вырвешься». В другом письме он пишет: «А, знакомая, все еще не заходила. Может быть, она умышленно хочет зайти к празднику? Это очень мудро с ее стороны». В следующей открытке Коля пишет: «Позавчера случайно узнал, что А заходила несколько раз и искала меня в 13-й роте. Вчера я 10 раз бегал к воротам, но она, наверное, больше не придет. Жаль, я собирался отдать ей теплое белье. По-моему, вы знали, что я теперь в 15-й роте». Наступила Пасха. Коля как мог старался ее отметить в своем быту. Он пишет: «В первый день Пасхи, 25 апреля, сегодня разорился на 150 рублей. Купил хлеба, булку, блин и яйцо. А больше не заходила. Видимо, она уехала. Я каждый день 2-3 раза выхожу за ворота». Но Господь после испытания Колиного терпения обрадовал его на 2-й день Пасхи. Калюша пишет в письме 27 апреля: «Здравствуйте, мои дорогие! Вчерашний день был для меня таким интересным, таким прекрасным. Меня разбудили в 5 часов утра. К тебе мать приехала. В 5:20 я был уже в проходной будке. Там меня ждала А. Она принесла мне почти целую буханку, ломтик надо было дать дежурному, 2 куска ватрушки и крашеное яичко. До 6 часов мы немного побеседовали и договорились встретиться после 2 часов. В 6 часов я вернулся в казарму. 7 часов завтракали. В 7:30 начали сдавать огневую подготовку. В 8 часов я снова был свободен. После обеда я ушел из казармы до ужина в самоволку. Мы пошли с А к ее ярославским знакомым. Там они организовали чай. Старался есть поменьше, очень усердно угощали. Побеседовал по душам. Я впервые говорил откровенно за 7 месяцев и о том, что для меня было интересно. После чая погуляли по ярославским улицам, продолжали нашу беседу. Говорили о том же, о чем я писал вам в своих письмах. Все-таки я был бы очень рад возможности отвести душу, почувствовать себя не в казарменной обстановке. Прощаясь, я очень-очень благодарил А за ее внимание ко мне, что она с трудом меня нашла и прочее. Пришел в казарму, наши уже поужинали. Чтобы не поднимать шумихи вокруг оставшихся порций неизвестно чьей и не выдавать меня, ребята принесли мне ужин в казарму. Еще раз хочу выразить свое удовлетворение вчерашним днем и беседую с А. Очень вам благодарен, что вы это организовали. Прощайте. Крепко вас всех целую. Коля. Офицерство. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. В половине мая Коля окончил военное училище и был направлен в запасную часть в Москву. Исполнилась его мечта, он снова мог быть с нами. За время своего пребывания в этой части, в течение около 2 недель, он бывал у нас примерно через день и иногда ночевал. Совсем другим приехал Калюша из Ярославля. Он уехал туда веселым и жизнерадостным, а вернулся серьезным, сосредоточенным, задумчивым и молчаливым. Кажется, ни одного лишнего слова не выходило из его уст. Изменилась его походка и внешняя манера держаться. Во всей его натуре замечалась какая-то сдержанность и степенность. Было странно, что такая резкая перемена во внутреннем и внешнем облике могла произойти в течение нескольких месяцев. Заметно было, что внутри у него продолжал идти глубокий душевный процесс с переменой миропонимания. Он был худ, болел чесоткой, а его ноги и руки в гнойниках и нарывах, фрункулез, который он старался скрыть и не любил показывать. К своим болезням он относился с полным спокойствием. Как-то пришел он домой, прихрамывая и медленно, с трудом передвигая ноги. Шел он без шапки, которая была у него украдена. Грустен был его вид, и больно сжалось мое сердце, глядя на него. Он заметил мою тревогу. «Полно, папочка, не расстраивайся. Все, что не случается с нами, все от Бога», — старался успокоить меня Коля. Мы достали ему другую военную шапку, старались лечить его нарывы и чесотку. Через несколько дней по приезде он захворал желудком с повышением температуры. Это спасло его от быстрой отправки на фронт. Все его товарищи были отправлены туда через 4-5 дней по приезде в Москву. Здесь также не обошлось без тех счастливых случайностей, которые обычно сопутствовали Коле в жизни. Он чувствовал себя плохо, когда было объявлено об отправке на фронт партии офицеров, и в том числе и его. Его болезнь могли принять как попытку уклониться от отправки, и поэтому он решил не объявлять о ней, а ехать больным. Перед самой отправкой в казарму, где был Коля, зашел начальник-майор. «Что это здесь лейтенанты в постели валяются?» — спросил он, увидав лежащего Колю. Тому пришлось сознаться, что он чувствует себя плохо. «Идите в медчасть», — распорядился майор. Когда же из медчасти майору сообщили о температуре и состоянии Коли, то он распорядился вычеркнуть его из списка отправляемых. Коля прохворал около 5 дней, а потом жил в Москве еще с неделю. Чесотка при лечении у него прошла, но фурункулы были у него еще долго. Хотя в это время Коля был полубольным, и движения его были медленны от фурункулеза, он захотел поехать к нам на огород и вскопал нам несколько гряд. В таком состоянии он в первых числах июня был отправлен в резерв Западного фронта. Стали ждать от него писем. Но какова же была наша радость, когда через 4 дня он вновь был в семье. Время на фронте было тихое, и за переполнением частей фронта командным составом его направили в запасную офицерскую часть в Подольск, под Москву. Это дало ему возможность в течение около 2,5 месяцев видеться с нами. Домой он старался вырваться при малейшей к тому возможности, чтобы отдохнуть у нас душой. Ему были далеки господствующие интересы офицерского батальона. Он не искал развлечений, не ходил по театрам, не пил вина, а нескромные рассказы о женщинах претили его чистой душе. Коле удавалось бывать у нас через 1-3 дня и иногда ночевать. В Наташином дневнике имеется следующая запись из этого отрезка времени. Этим летом Калюша часто приезжал из Подольска. Там он вставал рано, а ложился у нас Коле поздно. Мы его часто уговаривали днем поспать. Однажды, совсем незадолго до отъезда, он спал днем, и одеяло съехало с его ног. Они босые высунулись до колен. По ним ползали мухи, а мухи в это время уже кусают. Я боялась его разбудить и долго смотрела, не смея покрыть. Он лежал на спине, руки закинул за красиво стриженную голову, грудь тихо вздымалась, лицо темное, загорелое. Наконец я покрыла его ноги. И тотчас же, как из глубины его сердца, я услышала трогательный голос: «Спасибо». В этом слове было столько чувства благодарности, что это передать невозможно. Я невольно вздрогнула. За лето Коля стал заметно поправляться, нарывы стали подживать. Мы старались его подкормить, но последнее не всегда было просто делать. В это время семья питалась довольно скудно. Все получали ограниченные хлебные пайки. Боясь обездолить других, Коля часто отказывался от предложенной еды. Иногда, пообедав днем в своей части, не хотел вечером садиться ужинать. В этих случаях уговоры не помогали. Приняв определенное решение, Коля не касался еды, хотя было очевидно, что он не был сыт. Между прочим, по приезде из военной школы он перестал пить чай, а просил воды. «Не надо мне краски», — шутил он, когда ему по ошибке наливали чаю. Еще ранее, будучи в 9 классе, Коля как-то узнал, что полезнее есть яйца сырыми. С тех пор он стал их есть без приготовления, хотя они были менее вкусны. На первом месте он всегда ставил пользу и целесообразность. С течением времени он заметно стал бодрее. Как-то раз Наташа заметила в нем даже вспышку былой жизнерадостности. Когда он в шутку подпрыгнул зачем-то: «Ну вот и прыгать начал», — сказала радостно Наташа. «Поживешь дома, опять с вами маленьким сделаешься», — смущенный, как бы оправдываясь, отвечал Коля. Это была его последняя вспышка жизнерадостности перед его окончательным отъездом на фронт. Как в это время он любил семью и как ценил каждый час, который мог провести с нами. Его нежная душа отогревалась в семье от того душевного холода, в котором она цепенела в течение 7 месяцев жизни в казармах. «Сядь около меня, поговорим», — звал он то меня, то кого-либо другого из семьи. Но больше всего приходилось говорить ему с Наташей. Я и мама были часто или на работе, или на огороде. Наташа записала в своем дневнике один из таких вечеров, когда беседа была особенно задушевная, а Коля был совершенно откровенен. День был летний, теплый. Мы сидели вдвоем с Калюшей в столовой. Он на диване, а я на стуле за столом с горой нештопанных чулок. Мы сидели 2 часа и до самого вечера. Никто нам не мешал, все уехали на огород. Особенно памятны мне те минуты, когда начинало темнеть. Сумерки постепенно наполняли комнату, а свет мы не зажигали. В приоткрытое окно вливался свежий и теплый ветерок. Калюша сидел совершенно спокойно, со сложенными на коленях руками. Когда он говорил, он наклонял иногда голову, будто ему было стыдно смотреть на меня. Вернее, неловко ни с того ни с сего открывать молодой сестричке свое сердце. Такой вечер больше не повторится. Он говорил медленно и часто останавливался. Мы с минуту молчали. Я вначале этого молчания боялась, но потом поняла, что так надо. Калюша переживал только что сказанное, проверял свое сердце и говорил только самые верные чувства. Братец рассказал мне про свою первую любовь. Он учился с Лидой в 10 классе всю зиму и заметил, что относится к ней как-то по-другому, чем ко всем остальным девочкам. И Лида заметила. Она не стала обращаться к нему с просьбами помочь решить задачу, объяснить чертеж, как это делали другие. Так бывало временами, когда они ссорились, в кавычках, по Калюшным словам. Коля объяснял задачу всему почти классу, а Лида не слушала. Потом просила объяснить ей задачу кого-нибудь, кто слушал Колю. Такие ссоры возникали из-за самых пустых случаев. Коля ее провожал домой и попросил разрешения взять ее под руку. О, милый робкий мальчик! Она убежала, и произошла ссора. Об этом Коля рассказывал, как бы делая вступление. Но особенно глубоко переживал Калюша свои чувства, когда рассказывал про выпускной вечер. Я танцевал с ней, потом она говорила: «Пойди потанцуй вон с той девочкой, чтобы не обратили на нас внимания». Я шел, танцевал и снова возвращался к Лиде. Потом ребята стали играть в карты, должно быть, напились. А мы с Лидой ушли в сад и изредка возвращались опять в зал, чтобы знали, что мы не ушли. Это была особенная ночь. Темно-синее небо было все в звездах. Тепло. Из открытых окон школы лился яркий свет и звуки вальсов. Высокие деревья тихо шелестели листьями. Я не помню, о чем мы говорили, не знаю я. Мне только было так хорошо, хотелось, чтобы ночь не кончалась. Так душе приятно было, спокойно и радостно. Не хотелось, чтобы время шло, а чтобы вот так было всегда. Так было до рассвета. И следующая ночь была такая же. Если бы мне тогда сказали «влюбился», я бы ни за что не поверил бы, возмутился бы. Это было совсем не так, как в книгах пишут. Это было тогда другое, прекрасное. В третью ночь она вдруг сказала: «Знаешь, Коля, ведь мы друг друга любим». «Конечно», — ответил я сейчас же. Мне стало все ясно. «Потом я к вам в деревню уехал. Ведь ты помнишь, как меня ждали и звали. Затем началась война, она уехала. Теперь я ее видел, но это уже теперь совсем другое. Не то. То, что я на вечере чувствовал, было только один раз. Этого уже больше не будет. Это не повторится». Калюша говорил с тихой грустью, но спокойно, покорно. Калюша этим летом видел ее раза три и махнул рукой на это знакомство. Он не хотел рассказывать, осуждать, но я думаю, что в этой девушке многое изменилось за эти 2 года. Коля уезжал на фронт совсем свободный. Его с землей уже не связывали никакие чувства. Нужно думать, что в своих наблюдениях и в последнем выводе Наташа была права. Калюшино земное чувство затихло перед лицом грядущего. Оно не могло уже мешать приготовиться его душе к последним великим переживаниям. Как-то раз Коля попросил у нас разрешения привезти к нам из офицерского батальона кого-либо из товарищей, чтобы покормить его и дать побыть в семейном кругу. Мы согласились, и в следующий раз Коля приехал к нам с лейтенантом Володей Л. Он был родом из Сибири, почти одних лет с Колей, но уже побывал на войне и был ранен в спину осколками гранаты. Володя держался очень скромно и, видимо, был очень рад отдохнуть у нас душой от военных условий жизни. На наши вопросы он подробно рассказал о себе. Его рассказ произвел на меня глубокое впечатление. Из него я понял, почему побеждает русская армия и какие силы таятся в русском народе. Вот обстоятельства, при которых Володя был ранен. Расположение наших и немецких окопов разделяла река. Дело было зимой. Я командовал разведчиками и получил приказание идти ночью и обследовать немецкое расположение. Нам удалось близко подкрасться к немецким окопам, но что-то обеспокоило немцев, и они выпустили ракету. Увидев нас, они стали бросать в нас гранаты. Мои красноармейцы были убиты, а мне осколки попали в спину. Я упал и был в полусознании. Только бы не попасть в плен было у меня в мыслях, и я приготовил себе ручную гранату. Не помню, сколько времени я пролежал, как слышу, кто-то ползет. Я схватил у гранаты предохранитель, чтобы вырвать его и подорвать и себя, и немцев, как только они приблизятся. Володя не был воспитан в заповеди христианства и не знал, что самоубийство — грех перед Богом, поэтому его готовность пожертвовать жизнью во имя долга перед Родиной надо рассматривать как самопожертвование и героизм. Но тут я услышал шепот: «Жив! Жив! Жив!» — отвечал я, поняв, что наши пришли меня выручать. Но немцы заметили подползшего ко мне разведчика, открыли стрельбу, и он был убит. Я опять впал в беспамятство и очнулся снова, когда около меня кто-то возился. Как в бреду я помню, что кто-то меня поворачивал и что-то делал со мной. Потом опять меня оставили. Вдруг что-то дернуло меня и потащило по снегу. Второй мой разведчик, подползавший ко мне, завернул меня в шинель, обвязал веревкой и уполз ее концом обратно в наши окопы. Теперь оттуда меня тащили через реку на веревке. Я снова потерял сознание. Очнулся я только тогда, когда был уже в госпитале. Из спины у Володи вынули 5 осколков гранаты. Он так много потерял крови и был так слаб, что операцию ему пришлось делать без наркоза. Чтобы не кричать, Володя так стискивал зубы, что сломал себе один из них. Будучи в офицерском батальоне, Володя просил Колю: «Буди меня, когда я ночью скрежещу зубами. Со мной это бывает, когда мне снится моя операция, во время которой я от боли скрежетал зубами». Свой рассказ о ранении Володя сообщал нам как что-то самое обыкновенное. Для него было так ясно и само собой понятно, что нельзя было отдаться живым в плен, а надо было подорвать гранату и себя, и немцев. Ему казалось простым и то, что если убили одного разведчика, выручавшего товарища, то должен за ним прийти второй и так далее. Много есть недостатков у русского народа. Он еще малокультурен, беспорядочен, нечистоплотен и тому подобное. Но в глубинах его души таятся такие душевные качества, которые в годы великих народных испытаний делают его народом героев, народом, перед которым преклоняются другие нации. Воспитанный веками в православии, он скопил себе сокровища духа и готов жертвовать всем и мужественно сражаться и умирать, когда этого требует долг перед Родиной. И все это он делает скромно, в полном послушании начальникам, безропотно повиноваться которым его приучила церковь. Смотрите послание к римлянам, глава 13, стих 1. И хотя авторитет церкви уже не живет в народе, но на ее заветах была воспитана душа русского народа, которая одинаково показала себя как во времена Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова, так и теперь, в Великую Отечественную войну. Володя был у нас 2 раза. Он был отправлен на фронт несколькими днями позднее Коли. Перед отъездом он ночевал у нас, и мы с ним сердечно простились. Он попал на Южный фронт, писал нам оттуда письма, сидя в воронке от снарядов. Но скоро письма прекратились. На наши запросы его товарищи нам ответили, что Володя умер от ран. Милый, скромный, так много страдавший, исполненный героизма мальчик. Он стал близок и дорог сердцу. И хотя он был воспитан вне веры и не знал Бога, но я верю, что Господь встретил его за гробом как своего раба и мученика за верность своей Родине. И молитва о нем легка, а память светла. Я не могу не вспоминать на молитве и о нем, когда молюсь за Колюшу. Вечная память воину Владимиру, скромному герою нашей Родины. Как-то мама послала Колю к отцу его товарища, бывшему ранее комиссаром дивизии, для выяснения возможности попасть в его часть. В разговоре с ним Коля сознался, что у него нет чувства ненависти к немцам. Это вызвало очень резкие упреки комиссара, который говорил, что надо так ненавидеть немцев, чтобы быть готовым, когда надо, перегрызть им горло. Грустно пришел Коля после этого разговора. не спросив о возможности поступления в часть комиссара, он увидел, что им было вместе не по дороге. Следует упомянуть, что, несмотря на свои упреки Коли, этот комиссар имел к нему искреннее расположение. Когда впоследствии он узнал про смерть Коли, он сказал от чистого сердца: «Лучше было бы мне самому старику лечь в могилу вместо Николая». Хотя Коля не испытывал непосредственного чувства ненависти к немцам, у него не было двух мнений о своем долге и о том, как он должен вести себя на фронте. Как-то в его присутствии зашел разговор о преимуществах, которые дает хорошее знание немецкого языка тем, кто попадает в плен. Как бы отвечая на невысказанные собеседниками мысли, Коля сказал на это с полной серьезностью и категоричностью: «Я никогда не буду служить немцам. Я принял присягу на верность русскому народу». Я как-то рассказала Коле, что Константин Великий выдавал своим солдатам денежную награду за каждого пленного вражеского воина. Этим он хотел уменьшить кровопролитие. Этот способ уменьшить жестокость войны вызвал в Колюше большое сочувствие. Во время пребывания Коли в запасном офицерском батальоне ему как-то пришлось быть в наряде дневальном в штабе. Начальник-майор приказал ему подмести пол. «Есть, товарищ майор», — весело и бодро отвечал Коля. «Только разрешите снять сначала погоны». И он начал отвязывать погоны. «Зачем это?» — спросил в недоумении майор. «Как же я буду мести с офицерскими погонами?» — серьезно отвечал Коля. «Отставить! Мести не надо», — сказал майор, понявший свою нетактичность. В этом маленьком инциденте так характерна для Коли его остроумие и находчивость, и вместе с тем глубокое сознание того достоинства, которое должно быть присуще офицеру. То же чувство руководило Колей при следующем случае при проезде из Москвы в Подольск. Была ночь. Вагон не освещался, и пассажиры не могли открыть дверь вагона на одной из станций. Поезд пошел, а не успевшие сойти пассажиры стали искать в темноте тормоз, чтобы остановить поезд. Кондукторша не позволял это делать, так как поезд ушел от станции уже далеко. Но пассажиры бросились на нее с кулаками, и она ушла. Тогда Коля встал у тормозного крана и не позволял остановить поезд в пути. Бушующая толпа хотела силой отбросить Колю от тормоза. Тогда он крикнул: «Назад! Вы имеете дело с офицером!» Эти слова подействовали. Никто не посмел его тронуть. Пришедший главный кондуктор поблагодарил его за предотвращение непредвиденной остановки в пути. Так, не боясь толпы, Коля счел необходимым выполнить свой долг, послушный внутреннему голосу. Но, рассказывая этот случай, он сознался, что испытывал страх перед бушующей толпой. Наташа вспоминает разговор с Колей в трамвае, который также характеризует, какое понимание вкладывал Колюша в достоинство офицерских погон. «Мы вошли в вагон трамвая», — рассказывала она, — «и в нем были еще свободные места. Я села, а Коля остался стоять». «Почему ты не садишься?» — спросил я его. «Офицерам нельзя сидеть там, где не хватает мест». «Но сейчас еще есть места», — возразила я. Колюша как бы нехотя согласился и сел. Но он встал тотчас же, когда последнее свободное место было занято, уступая свое первому вошедшему в вагон пассажиру. Бывая в Москве, Коля очень ценил вечера, когда мы были все вместе. 17 августа он приехал вечером ко дню моего рождения. Где-то задержалась мама, и это его очень огорчило. «Мамочка, почему тебя не было вечером на нашем семейном празднике?» — кротко укорил он пришедшую поздно маму. «Поздравляя меня в этот вечер, он принес мне в подарок свой паек сахара за несколько последних дней». Приезжая к нам, Коля не брал уже в руки светской литературы, но когда у него были свободные часы, читал духовные книги и мои очерки. Прочитав их, он делал мне ряд замечаний. Я очень ценил их. Он был по существу их первым редактором. Иногда он делал мне добавления и вкладывал их на отдельных листочках. Уже после его отъезда я нашел такую вставочку: «Папочка, я прочел главу «Утро» и «День христианина» и вспомнил слова Франклина: «Рано ложиться и рано вставать — залог счастья, богатства и здоровья». Он обладал способностью помнить все полезное из прочитанного и старался это использовать на практике в жизни. С особым благоговением он читал в это время Евангелие. Сейчас же по приезде в Москву и перед окончательным отъездом на фронт он исповедовался и причастился. Как-то мама, хотевшая несколько развлечь его, предложила ему: «Не поедешь ли ты в театр, Коля?» «Что ты, мама?» — отвечал он. И в его голосе было слышно недоумение. Посещение театра в его положении перед отправкой на фронт казалось ему чем-то совершенно абсурдным. Когда только была у него возможность, он ходил в церковь. За несколько дней до отправки на фронт он пришел оттуда только около 3 часов дня. «Там хоронили священника», — объяснил он маме свое опоздание. Было так хорошо, что не хотелось возвращаться оттуда. «Не хотелось домой, Колюша?» — спросила удивленная мама. «Нет, на землю». Присутствие на этом отпевании было его последним посещением церкви. Что он чувствовал и переживал тогда при этом отпевании, знает только его душа. Настало время больших боев под Орлом и Белгородом. Начались регулярные отправки на фронт офицеров из части, где был Коля. Он стал снова очень серьезным и задумчивым. Он прощался, как навсегда, с некоторыми из знакомых. Многим написал письма и сходил к своей крестной, хотя ранее почти не видался с нею. Затем он стал отдавать свои вещи. Подарил брату свой велосипед. «Мне он более будет не нужен», — грустно сказал он маме. Этот велосипед он с большими трудностями приобрел перед самой войной. Когда он был мальчиком, велосипед был его мечтой. Подарил он брату и свою офицерскую шинель, оставив себе простую солдатскую. Он как бы отрывался душой от земли. Он совершенно ясно отдавал себе отчет в тех опасностях, которые ему грозили в ближайшем будущем. Душа его заметно томилась. Как-то он сказал маме: «Ты знаешь, если я буду убит, то меня как офицера должны похоронить в отдельной могиле». Я хорошо помню тот вечер, когда Коля пришел проститься перед последней отправкой на фронт. Я радостно приветствовал его, когда он вошел в дверь, но лицо его оставалось серьезным, и он молчал. Я сразу понял, что случилось неизбежное и роковое. Пришло время тяжелых испытаний. Накануне его отъезда произошел следующий случай. Впрочем, это, конечно, также не был случай, и все произошло согласно премудрому промыслу Бога. Когда Коля был еще мальчиком, то мы давали носить ему серебряные крестики из-за боязни, что он может потерять свой золотой крестильный крестик. Этот крестик всегда носил на себе я. В ночь перед тем днем, когда Коля пришел к нам в последний раз, чтобы проститься с нами, у этого крестика оборвалось ушко, и я не мог более носить его на цепочке. Много лет носил его я на себе, и как-то неприятно был поражен, что не мог более этого делать. Где же тогда можно было найти мастера, который смог бы починить крест, припаять ушко? Когда Коля сказал, что его должны завтра утром отправлять на фронт, мне стало ясно, почему крест спал с меня. Пришло время вернуть его Коле. Когда я сказал об этом Колюше, он заметно обрадовался моему предложению. Наташа тотчас же зашила его на груди его гимнастерки. Я тогда не понимал еще того, что с Колюшиным крестом навсегда снималась с меня забота о нашем первенце в этой жизни. Я заметил, с каким большим удовлетворением надел на себя Колюша свой крестильный крестик. Он надевал его на себя для вечности. Придет день, последний день земли, и Колюша восстанет с ним встречать грядущего Господа. Перед последним уходом в часть наша бабушка при его прощании спросила его: «Колюша, помнишь ли ты мою просьбу?» «Помню, бабушка», — ответил он. «Этот узелок теперь у меня крепко завязан». Последние дни на фронте. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 12. Вечером 21 августа Коля уехал на Западный фронт в составе офицерского пополнения. В дороге произошло осложнение. Придя на вокзал, Калюша выяснил, что его партия уже уехала, а с ней уехали и все его вещи, продовольствие и шинель. Отставших от партии набралось около 30 человек, которые были отправлены комендантом станции вдогонку в 22 часа 30 минут. При отъезде Господь дал случай Калюше проявить человеколюбие и снисхождение к немощи ближнего. Вот выдержка из его первого письма с дороги. Один старший лейтенант пришел на веселе. Заснул и не хотел идти. Я надел ему шинель, взял его один мешок, другой взял второй, и повел на поезд. Посадил, напоил водой, и он заснул. В Можайске проснулся, стал все оглядывать, ничего не понимая. Я ему объяснил все. Он мне искренне пожал руку и очень благодарил. Говорил, что если найдем второй мешок, будем пировать. Литр тебе, там все съестное, а в этом сухари. Но и то хорошо, а то я остался без вещей и без продуктов. Надо как-то прождать, пока найду своих. Прощайте. По скриптум. Приехал в Вязьму, нашел своих и все вещи целыми. Варили кашу. Пока, до свидания, Коля. В следующем письме от 25 августа Коля пишет. «Вчера мы сели на машине и поехали к передовой. Остановились в 3 километрах от линии фронта. Сегодня мне дали взвод и оружие. Взвод стрелковый. Но ничего. Плохо, что 60% узбеков-казахов 25-го года призыва, то есть 18-летних. К счастью, один казах-сержант понимает, он меня прямо-таки спасает. Раздал им пачку папирос. Говорят, хороший командир. Есть у меня старший сержант, он во всем выручает, я ведь совсем неопытный. Ну вот и не знаю, о чем писать. А ведь столько дел. По дороге видел сожженную в этом наступлении деревню, разбитую технику. Трупов нет. Кажется, завтра пойдем в наступление. Никогда не думал, что к бою так тщательно готовится командование, как это сегодня сделали мы. Дали карту и прочее. Еще дали автомат, мне лично. Думаю, что в бою не растеряюсь. Прощайте. Всем привет и особый Степану Демьяновичу. Он находился под Спас-Деменском. Затем пришло письмо от неизвестного нам командира, П.А. Дриги, который описывал свою встречу с Калюшей. Он писал. «Здравствуйте, Зоя Вениаминовна. Приношу искренние извинения за то, что, будучи совершенно неизвестным вам, я решаюсь писать, но полагаю, что мое письмо будет представлять для вас интерес, поскольку оно имеет прямое отношение к вашему сыну. Вчерашний день был вторым днем, когда ваш сын участвовал в бою. Познакомился я с ним при весьма тяжелых и вместе с тем интересных обстоятельствах. Всего рассказать невозможно, но в тот день он проявил исключительное мужество, решимость и настойчивость, спасая своего командира роты, раненого в этом бою. И я полагаю, что то, что он сделал, есть блестящая характеристика его боевой деятельности. Ко мне, как к старшему командиру, он обратился для разрешения одного вопроса, в чем я ему помог. Мне он очень понравился, и я и спросил у него разрешения познакомиться с вами для того, чтобы рассказать вам о нем, так как на днях собираюсь быть в Москве. Наша встреча была настолько молниеносной, что я не спросил его имя и номер полевой почты, и прошу вас сообщить мне их, я буду вам весьма признателен. У меня есть тоже мать, и 5 ее сыновей тоже находятся на фронте, и я полагаю, что ей будет весьма приятно услышать о своем ребенке». Это чувство руководило мною, когда я решил написать вам это письмо. До свидания. П.А. Дрига. Это письмо, естественно, сильно взволновало нас и заставило много перечувствовать. Сложны были эти чувства. Наш мальчик, наш Калюша уже перестал быть более мальчиком. Незнакомый нам капитан рисовал его как взрослого мужа, который не только не растерялся перед лицом смерти, но, как он пишет, проявил исключительное мужество, решимость и настойчивость, спасая своего командира роты. Мы знали сердце Коли, и не было удивительно, что его мужество проявилось именно в спасении жизни товарища. Эта часть извещения наполняла радостью за Колю и благодарностью к Богу за то, что он дал возможность проявить Коле его таланты, скрытые в его сердце. Было совершенно очевидно, что встреча с Калюшей произвела на незнакомого нам капитана сильное впечатление, если он счел нужным написать нам и написать в таких сильных выражениях. Как мы знали впоследствии, капитан Дрига был уже не молодой, лет около 40, украинец, с твердой волей и спокойный по характеру. До войны он был горным инженером, был старым членом партии. На фронте он занимал ответственную должность в штабе танковой бригады. Его письмо Коле говорило и о том, как много уже пришлось Коле пережить и какие опасности грозят ему теперь каждый день, каждый час. Так захотелось скорее поддержать его, приласкать и ободрить. Сейчас же все в семье написали ему письма. Я хорошо помню мое последнее письмо к Коле. Я сообщил ему, в каких словах отзывался о его поведении в бою капитан Дрига, и поздравлял его как выдержавшего самый трудный экзамен в жизни — сохранение мужества и человеколюбия перед лицом смерти. Я писал ему, что он сумел разбогатеть за один день или, может быть, за несколько часов так, как другие не смогут это сделать за всю жизнь. И это его новое богатство, необычное земное, которое так легко теряется и губит души, а истинное, вечное духовное богатство, создаваемое подвигами милосердия и самопожертвования. Это богатство украшает духовную одежду человека, и владетелем его в том мире будут оказывать честь святые и ангелы. Так диктовал мне разум, так писала моя рука. А сердце? Сердце болело от тревоги за любимого, хотя я тогда еще не знал, что мое письмо он будет читать уже из другого мира, и что его душа сбросила уже с себя свою земную оболочку, и, может быть, в эти моменты невидимо снова присутствовала среди нас. На другой день после получения письма от П.А. Дриги пришло последнее из Колиных писем от 29 августа 1943 года. Он писал: «Здравствуйте, мои милые. Нахожусь на передовой. 27 августа был большой бой. Мы прорвали оборону немцев. Командир роты и первого взвода вышли из строя. Мне пришлось командовать ротой и вести ее в атаку. Немцы бежали, их догоняли, и мне пришлось брать их в плен, отнимать у бойцов, готовых их убить. Потом отстал от роты, принимая приказания, тащил на себе раненого командира роты. Да разве все опишешь? Может быть, к вам зайдет гвардии капитан из танковой бригады. Он много расскажет. Как ужасно гибнут наши танки. Уже 3 раза допрашивал пленных. 1 раз при майоре. Может быть, попаду в штаб. Коля». Бывают дни, насыщенные событиями и стоящие всей жизни. Таким днем было для Колюши 27 августа, канун Успения Божией Матери. Хотя в этом письме было мало написано, но оно так много говорило. Пришлось командовать ротой. Пришлось брать в плен немцев и отнимать их у бойцов. Пришлось. Как всегда, Коля был верен себе. Он не проявлял своей воли, но покорно исполнял то, к чему призывал Господь через внутренний голос о долге. И как скромно он описал свой подвиг, тащил на себе раненого командира роты. И мы не знали бы про него, если бы не написал, а потом рассказал нам лично капитан Дрига, посетивший нас в Москве. Вот его рассказ. «На том участке фронта, где был ваш сын, рано утром началось наступление. Вначале все шло успешно, немцев выбили из их окопов. Но к вечеру положение изменилось. В 19 часов немцы пошли в контратаку, и их артиллерия начала очень сильный обстрел наших позиций. Я не имею права сообщать вам подробности боя, но положение создалось очень серьезно, и бой стал тяжелым. Поздно вечером я находился около медсанпункта нашей танковой части. К нам подъехал наш автомобиль с нашими ранеными. Там о чем-то шумели, и я подошел к нему. Медицинская сестра, сопровождавшая автомобиль, обратилась ко мне со словами: «Товарищ капитан, приведите к порядку этого офицера. Он занимается партизанщиной. Он разбил стекло в нашей кабинке и грозил оружием шоферу». Я увидел молодого лейтенанта, сплошь всего покрытого пылью и грязью и залитого кровью. Блестели только его глаза и зубы. Мне стало ясно, из какой обстановки он попал сюда. Я всмотрелся и увидел симпатичное, интеллигентное лицо. Это был ваш сын. «Товарищ гвардии-капитан, разрешите мне поговорить с вами отдельно», — вежливо попросил меня лейтенант. Я отошел с ним в сторону, и он рассказал мне о себе. Я и один из солдат, вот все, что осталось от моего взвода. С поля боя я вынес своего раненого командира роты с перебитой ногой. Когда проезжал мимо автомобиль, я потребовал, чтобы взяли на него раненого, но шофер отказывался. Тогда я вскочил на подножку автомобиля и, разбив стекло, пригрозил шоферу автоматом. Я сознаю, что нарушил порядок, но я не мог поступить иначе, имея на руках раненого. «Молодец», — сказал я, — «так и надо было сделать». Я дал распоряжение перевязать раненого. У него было перебито бедро осколками снаряда, и он был без сознания. Вашего сына я постарался привести в человеческий вид, дал ему умыться и почиститься. Потом я накормил его. С ним ничего не было, ни вещевого мешка, ни продовольствия, ни шинели, ни оружия. Ваш сын попросил меня дать ему справку, что он отлучился с поля боя только для того, чтобы отвезти раненого. Я написал ему не только справку, но удостоверение того, что он спас жизнь старшего офицера, что давало ему право на награду. Пробыв у меня часа полтора, он встал, чтобы снова идти в свою часть. Я уговаривал его подождать до утра. Он не согласился. Затем я советовал ему идти в тыловые части его полка, указывая на то, что связь с боевыми расположениями была уже прервана, а подвозившие боевые припасы машины возвращались назад, не доставив их по назначению. Но и на это Коля не согласился. «Меня могут считать дезертиром, если я тотчас же не вернусь опять в боевые порядки. Я пойду искать свою роту. Дайте мне только карту и компас». Я дал ему свои. Дал ему также винтовку и патроны, чтобы у него не было неприятностей из-за оставленного на дороге автомата. Он не успел взять его с собой, как шофер повел уже машину, приняв раненого. Была темная ночь, когда мы простились, и он ушел со своим солдатиком разыскивать своих боевых товарищей. Люди послали Калюшу на фронт, чтобы убивать. Но душа его стремилась к спасению ближних. Спасал он также и врагов, вырывая их из рук озлобленных и готовых их убить бойцов. И среди ада битвы Калюша сам понес на себе своего старшего товарища и ценой напряжения всех своих сил добился того, чтобы он был вывезен с боя. На поле боя он оставил и шинели, и вещи, и весь запас продовольствия. Он вынес оттуда только самое ценное для него — своего раненого товарища. Как много переживало сердце Коли среди ужасов битвы, видно из его фразы в письме, как ужасно гибнут наши танки. Он был, очевидно, весь под свежим впечатлением битвы с картинами страданий, агонии и смерти. Что переживало и как тосковало его сострадательное и нежное сердце. «Может быть, попаду в штаб», пишет он, считая это, очевидно, единственным возможным выходом. И от Господа пришел выход. И пришел очень скоро. Но это был не штаб, куда надеялся попасть Калюша. Не тяжелое ранение с перспективой жизни калекой, не тяжесть плена. На другой день после его последнего письма вновь был бой, в котором Коля был убит. Первые сведения мы получили о нем только через месяц после его смерти от писаря его части, в ответ на наш запрос. Потом об этом сообщил нам и один из его товарищей. Наконец пришло и официальное извещение из военкомата. Извещение. Ваш сын, младший лейтенант Пестов Николай Николаевич, уроженец города Москвы, в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 30 августа 1943 года и похоронен на братском кладбище в деревне Чуваксино Спасдеменского района Смоленской области. Полковник В.О.Ф. Но никто из сообщавших не мог написать нам подробности смерти и последних минут Калюши, хотя мы и запрашивали всех об этом. Только почти через год после его смерти Господь помог нам узнать подробности его кончины от его товарища Миши П. По его просьбе Коля дал ему адрес своей одноклассницы Али Б., чтобы вести с ней переписку. Через 9 месяцев Миша воспользовался этим адресом и написал письмо Али. Та запросила его, от кого он знает ее адрес. В ответ Миша сообщил, что он получил его от своего товарища по училищу и по части Николая, убитого на фронте. От Али мы узнали адрес Миши и запросили его, не знает ли он подробностей Колиной кончины. В этой отсрочке следует видеть заботу Господа о родительском сердце. Было бы слишком тяжело получить вместе с извещением о смерти и описание его предсмертных мучений. Писарь же части, очевидно, малоосведомленный, сообщил нам ранее, что умер он сразу, не выронив ни одного слова. Вот что Миша написал нам о Коле. В 4 часа утра Николай, находясь в боевых порядках пехоты, поддерживал огонь минометной батареи роты автоматчиков с задачей выбить немцев из деревни Чуваксина, где и был ранен от разрыва снаряда, как их у нас называют, ишак. Раненый в руку и контуженный, он остался корректировать огонь, но шальной снаряд помешал ему выполнить приказ. Его ранило вторично, в живот, и вывело окончательно из строя. По дороге в Санбат умер. Последних слов его сказать не могу. Лишь знаю о том, что он был в судорогах, и его тошнило. Он пал смертью храброго воина, и вы должны гордиться своим сыном Колей. Вы воспитали его. Ваша в этом заслуга. Похоронен в селе, за которое отдал жизнь. Вот и все, что я могу написать. Это письмо было послано Мишей в ответ на запрос мамы. На другой день после письма мамы Наташа также послала ему большое и очень сердечное письмо. Я не сомневаюсь, что Миша ответил бы отдельно и на это письмо. Но на Наташино письмо ответа получено уже не было. На наши запросы в часть мы получили извещение от товарища Миши, что он, как и Коля, был убит осколком снаряда в живот. Очевидно, что между письмами Миши к нам и его смертью прошло не более 2-3 дней. Как будто с этим письмом кончилась его жизненная задача. Как последний аккорд жизненной мелодии нашего Колюши прозвучало нам Мишино письмо. Оно вплело в его венец еще новый ароматный цветок из подробностей последних часов его жизни. Будучи ранен и контужен, Коля мог бы тотчас же оставить место боя и идти в санитарную часть, так сделали бы многие. Но Коля остался верен до конца своему долгу, своей присяге, своей офицерской чести, своей готовности умереть за Родину. И он остался пить чашу до конца. Его смерть не была мгновенной, и ему дано было испить и чашу предсмертных мучений. Так больно, больно сердцу, когда думаешь о подробностях его кончины. Но не тем ли радостнее и светлее душе в Царстве Небесном, чем тяжелее были последние минуты здесь, на земле?